Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном, и сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня Лазарева суббота, завтра в православной церкви совершается праздник, 12-й праздник входа Господня в Иерусалим. Митрополит Антоний Сурожский назвал этот праздник одним из самых трагических праздников церковного года. И мне хотелось бы сегодня обозначить тему нашего разговора таким образом. Это праздник обманутых ожиданий. Согласились бы вы со мной, что можно об этом говорить сегодня?
Ну, конечно. Почему нет? Обманутых ожиданий, прежде всего, людей, которые и учеников, и всех нас, на одной стороны, радость, радость жизни. С другой стороны, если мы вспомним вот именно Лазаря, что он предвосхищает воскресение Христа, поэтому вот обманутые ожидания, именно чисто человеческие обманутые ожидания, но не то, что с точки зрения Господа идет, потому что то, что Господь открывает нам, и если мы будем воспринимать и желать себе то, что нам Господь открывает, то это не будет праздником обманутых ожиданий. Это будет, так или иначе, подготовка к воскресению Христову.
Беда в том, что этот праздник очень часто нами воспринимается по его народному названию – вербное воскресение. И люди просто знают, что это такой вот радостный праздник, весна, весеннее обновление, расцветают, значит, первые деревья вербы. Мы с этими вербами приходим в храм, их освящаем. Так же, как богоявление у нас порой сводится к обряду погружения в прорубь, так вот и вход Господень в Иерусалим зачастую вот сводится к этому. Я даже нашла такой жуткий совершенно сайт, сайт поздравлений всяких, сейчас это очень развито, очень популярно, поздравления в виде СМС, голосовые поздравления, стандартные такие, шаблонные, то есть, чтобы человек уж совсем не думал, слова разучился складывать, вот скачал это шаблонное поздравление и отправил его всем-всем-всем, да еще по списку. Вот такие есть поздравления там, к прощенному воскресению, причем вот они эксплуатируют еще тему вот, религиозных праздников. Вот к вербному воскресению, вот такого вот типа всякие стихоплетства. Православный народ в церковь валом идет, чтобы прощение получить, чтобы вербу осветить. Вербу у реки ломали и квартиру украшали, если вербу осветить, праведнее будешь жить, ну и так далее. Ну, в таком духе. Знаете, вот так вот люди, вот, к сожалению, у нас вот как такой лубок и воспринимают этот праздник.
Да, совершенно верно. И почему-то вот наблюдение такое, и не только мое, и многие другие батюшки говорят, что в вербное воскресенье народу приходит больше, чем на Пасху. Почему так? Неизвестно.
Ну уж тем более, чем на Великий Четверг и Великую Пятницу.
Ну, конечно, но конечно.
Это же трагично, по сути.
Не, ну здесь, как, с одной стороны, понятно, что все-таки это выходной день, а Великий Четверг, Пятница – это…
А вот с Пасхой сравнение показательно.
А с Пасхой показательно, потому что новая традиция развивается какая-то, что на Пасху многие идут на кладбище.
По-моему, это, наоборот, старая традиция, еще советского времени.
Ну да. Ну, в смысле, она не… Не православная традиция, раньше-то этого не было, если мы возьмем.
Ну, раньше на Радонежскую.
До революции, да. Ходили на Радоницу, все как правильно, все как положено.
Но в советское время невозможно было пойти на Радоницу, потому что это был рабочий день, и поэтому ехали люди в Пасху. Это можно понять.
Да, вот, кстати, очень многие вещи, связанные вот с тем, что у нас происходит, именно сформировалось в советское время, как некоторый такой вот момент, который советские власти специально внедряли, чтобы немножко веру разрушить. Конечно, нужно вспоминать истинный смысл праздника и возвращаться к нему, восстанавливать разрушенное. Вот вспомним, что Великий пост – это по пророку Исаии, это в 59 главе у него сказано, что это время, когда мы восстанавливаем разрушенное, возобновляем новые, старые пути, вспоминаем то, что было утрачено. И возвращаемся вот к этим истокам смысла, которые мы потеряли. И вот вербное воскресенье, наверное, самый показательный из всех праздников церковного года. Даже более показательный, чем крещение Господне. Вот в плане массовости именно, что вот в этом есть что-то такое вот сугубо языческое, наверное. Действительно, ведь во многих языческих обрядах есть вот эти праздники весеннего возрождения, возобновления, воскресения. Вот, во многих культурах мира это появляется. И, наверное, здесь вот что-то такое языческое просыпается в человеке, что вот жизнь начинает жить. И вот язычники – это ведь те люди, которые любят эту жизнь. Ну, как любят? Они любят жизнь, которая дает им жизнь. То есть в итоге язычник обожествляет вот то, на чем он стоит. Ну и действительно, если человек не знает Бога, ему Господь не открылся, он может Бога знать, как пишет апостол Павел, через рассматривание творений. И вот это творение, которое вокруг окружает человека, оно человека радует, конечно. Вот. Но в чем проблема здесь? В том, что человеку необходимо поклонение чему-то высшему. И человек начинает вот это обожествлять. Поэтому начинает обожествлять природу, животный мир там, и так далее и тому подобное. И в связи с этим корни такого народного почитания верного воскресения, оно связано вот с таким языческим чувством. Люди не знают Бога, забыли его, но что-то тянет вот к нему. И вот то, что вместе идут с вербой в храм, с одной стороны, это хорошо, это прикосновение к Христу, так или иначе. Лучше пускай так приходит с вербой, чем вообще никак. Поэтому мы все равно их встречаем, радостное что-то говорим, напутствие какое-то говорим, освящаем вербы для людей, там, какие-то слова говорим. Вот, то есть здесь церковь принимает каждого человека, как бы он ни пришел. Вот. Но при этом, конечно, вот то, зачем идут люди, конечно, оно далеко от того, что будет совсем, совсем скоро воспоминание страстей Христовых.
Я у кого-то в проповеди прочитала такое сравнение, что ведь вербы, которые люди держат в руках на этой службе, вербное воскресенье, они, по идее, символизируют крест. Вряд ли многие над этим задумываются, кто просто так приходит.
Ну да, древо. Это же древо. Вот. Это символизирует крест. Совершенно верно.
И с этим крестом мы, в общем, должны вот эту страстную седмицу прожить вместе с Господом.
Конечно.
После вот этого вот радостного праздника.
Да, в этом-то и суть, что вот здесь, наверное, сложный такой праздник, вот, потому что Лазарь воскрес, его хотели убить саддукеи и фарисеи. Уговорились, в Евангелии сказано, что тоже задумали его убить. Что вот это вот вакханалия, противодействие воле Божией и Богу, любви чему-то светлому, она вот настолько начинает расцветать. И вот верное воскресенье, с одной стороны, радуемся, что Господь входит в Иерусалим. Все его ждут, ожидают. Вот что сейчас что-то произойдет, что-то очень важное. Но при этом происходит еще что-то страшное. Вот это вот. И вот это происходит одновременно. Ученики кричат, камни могут вот-вот этого запиять, что вот пришел тот в Иерусалим, тот, кто его основал, этот град, пришел в тот храм, который был посвящен его имени. И вот он пришел, и его не принимают те, кто оккупировал этот храм. И здесь вот это вот несоответствие, такой страшный диссонанс того, как люди ждут Христа, радуются, вместе с ним входят, постилают одежды, пальмовые ветви ему под ноги. А другие, наоборот, говорят, запрети им это говорить. Смотрят с презрением, с негодованием, с завистью, с раздражением, с гневом. Это, конечно, вот это вот удивляет, это сильный диссонанс такой, разного ощущения входа Господня в Иерусалим. И, наверное, вот этот праздник говорит вот об этом же, о том, что у нас в обществе до сих пор это все есть. С одной стороны, есть те, кто хотят идти к Богу и пытаются построить жизнь свою в соответствии с Христовым распятием, воскресением, с теми евангельскими смыслами. А есть те, которые хотят чего-то своего. Наверное, вот этот праздник, он говорит вот об этом диссонансе, который до сих пор у нас в обществе существует.
Отец Александр, давайте прочитаем вот этот отрывок евангельский, который будет завтра читаться в храмах. Вот из 12 главы Евангелия от Иоанна.
Вот я немножко еще зачитаю про то, что Лазаря. Вот многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Пришел час прославиться Сыну Человеческому. То есть вот мы видим вот этот вот диссонанс, как я уже сказал, что народ ищет чуда Божьего, хочет быть с Богом. Это, в принципе, желание каждого человека. Быть рядом с Богом, это с Богом, быть рядом с любовью, с надеждой, с верой, с счастьем. Простых вещей ищет простой человек. Спасение, любви, надежды. Но вот есть, увы, те, которые, которым все в жизни известно, которые уже не имеют особых чувств, не имеют радости, все умерло. Но зато они знают, что им нужно. Им нужна власть, им нужно влияние. И они говорят: мир идет за ним, этот мир уходит из нас, из наших рук. И поэтому вот мы видим, как делятся люди. Прямо вот пополам делятся на тех, кто рад Христу, который идет и хочет увидеть. Вот он чудо увидел, его очень легко убить, такого человека. И есть те, которые говорят: нет, он нам мешает здесь жить.
Да, но ведь есть те, отец Александр, кто буквально через неделю будут кричать: распни его. А да. Они только что кричали вот, совершенно другое.
Вот это да, вот это совершенно, это печально, что очень, очень многие соблазнятся.
Вот страшно даже не то, что люди делятся пополам вот, на две группы, одни за, другие против, а в том, что сердце человеческое делится пополам. Оно сегодня одно кричит, а через неделю кричит прямо противоположно.
Да, и вот здесь Евангелие для чего нам и дает вот это проживание, чтобы мы жили не велениями обстоятельств. Ведь здесь ведь очень просто все. Не мы такие, жизнь такая известная. Выражение, то есть когда обстоятельства...
Дождь пошел, и я промок.
Да-да-да, да-да-да, что обстоятельства владеют нами. А Евангелие нас все призывает и призывает, и призывает к пути. Что ты идешь по этому пути, ты сам владеешь жизнью, сам владеешь ситуацией. Ты всем владеешь, потому что тебе Господь дал волю, разум, веру, надежду и любовь. Тебе вот это Господь дал, поэтому ты сам владеешь ситуацией, и тебя уже не свернуть вот с этой жизни. Но насколько велика власть мы, когда все абсолютно разбежались.
Мы говорили о том, что это день обманутых ожиданий. И ведь то, что люди через неделю буквально стали кричать совершенно другое и стали хотеть смерти тому, кого они прославляли, это ведь, наверное, говорит о том, что видели-то они в Христе совершенно другого человека.
Ну да.
Они ждали от него другого.
Да, вот это и есть. Что ждет человек от Бога? Что-то своего, что ему нужно? Или он от Бога ждет то, что Господь ему даст, и человек пойдет за этим и откроет для себя удивительный мир Божий. Вот оно где здесь происходит, размежевание. Это действительно внутри человека. Здесь нельзя не вспомнить слова Достоевского, что дьявол с Богом борется, и место битвы, и сердца людей.
Ждали это ведь человека, который придет, вождь, решит все проблемы, прогонит оккупантов, то есть сначала, конечно, поднимет народ на восстание, оккупантов прогонит, налоги снизит, будет добрый царь, и будут все счастливы здесь, на земле. А тут человек приходит и говорит какие-то немыслимые совершенно вещи, которые не вмещаются ни в ум, ни в сердце, и после этого этого человека совершенно свободно хватают и уводят, и оказывается, что у него сторонников-то никаких нет, что жалкий совершенно человек, ну, конечно, ну, что от него ждать. И как часто это бывает и у нас в жизни, когда мы идеализируем кого-то, наделяем его какими-то вымышленными совершенно качествами, ставим на пьедестал, приписываем ему нечто, а потом вдруг он поступает совершенно не так, как мы ожидали. И мы чуть ли не ненавидеть его начинаем за то, что он вот нас так вот разочаровал. Хотя он нам не говорил ничего подобного, мы сами все это придумали.
Совершенно верно. Здесь вот этот момент, в котором человек делает выбор, он заключается в том, что человек хочет быть свободным, или наоборот, он свою свободу продает. Поэтому обманутое ожидание заключается в том, ради чего живет человек, в чем его смысл жизни. И поэтому праздник Верного Воскресения, вход Господня в Иерусалим. Иерусалим – символичное очень место вообще в мире. И священный мир переводится. И вот мир – это то, что ждет человека, к чему он стремится в сердце своем, в своем уме, в понимании жизни. Еще раз подчеркну, какой он делает выбор в жизни своей. И поэтому праздник Верного Воскресения, которым уже завершается Святая Четыридесятница, начинается Страстная Седмица. Вот он стоит вот на грани. Святая Четыридесятница – это время личного покаяния. Страстная Седмица – это время, когда мы предстоим перед страстями Христовыми. И когда мы, созерцая их, размышлять начинаем и начинаем соотносить вот свою жизнь с крестом Христом. Вот как мне жить, чтобы крест Христов был легче? Как мне вот дальше существовать в этом мире? Вот что мне сделать, чтобы Господу было легче нести крест? И получается так, что в жизни таких людей очень мало, которые вот облегчают страдания Господа. Там Семен Кирьянин там нес крест, оказался рядом. Божья Матерь находилась, любимый ученик. Вот. Все остальные вот разбежались, оказались, спрятались, испугались тьмы, испугались вот страданий. И поэтому ожидание – это вот то, во что реально человек верит. Вот вера наша, она является тем, что изменяет реальность. И внутри нас, и вокруг нас. То, во что человек верит, то с ним и случается, то с ним и происходит. Именно благодаря вере происходит изменение в жизни человеческой. И поэтому то, вот, что мы ожидаем, оно говорит о том, во что мы верим. Вот поэтому праздник Верного Воскресения ставит нас перед выбором нашей веры. Как мы верим, что мы делаем с нашей верой, насколько мы делаем так, чтобы вера наша была, во-первых, связана со смыслом, то есть разумной, рассудительной, образованной. А если вера слепая, то она языческая. Вот. Еще раз подчеркну, что язычество – это обожествление того, что вокруг человека. Вот он хочет, чтобы ему было хорошо. Вот он хочет, чтобы жизнь процветала. Но он хочет это не потому, что он эту жизнь наделяет новым смыслом и преображает ее, а он хочет это как вот просто какую-то данность, которой бы он обладал, которая была бы вот ему дана от Бога, как некоторое чудо. Почему люди все ищут вот этого чуда? Они хотят, или успех, удачу. Это все очень близкие вещи. Человек хочет, вот, чтобы ему раз повезло, выиграть лотерейный билет, там, что там еще сделать, найти клад, что-то вот такое. Раз происходит в жизни, и все становится хорошо. Такая американская мечта в современном ее исполнении.
Но эти-то и православные люди часто этого ждут от Бога.
В том-то все и исполнение желаний. В том-то все и дело. В этом-то и суть, что пока мы не научимся свободным, быть свободными и отвечать вот за то, что нам верил Господь, мы будем вот теми людьми, которые будут обманывать свои ожидания и обманываться в своих ожиданиях.
Ходил, свечки ставил, а новую работу так таких, и не получил. Как же
да,
так?
так, так горько бывает, когда человек приходит, вот явно хочет, чтобы ему Господь помог в его бизнесе, вот, он какие-то вещи делает, и бывает какое-то время Господь помогает, а потом раз и перестает помогать. Вот это состояние наемника. Вот. Здесь, конечно, вспомним вот эти три состояния: раба, наемника и сына. Раб тот, который из-за страха не делает плохо, наемник, который хочет что-то получить, сын, который делает по любви к Богу.
Когда читаешь о событиях входа Господня в Иерусалим, еще ведь не можешь не задумываться о том, а где ты сам-то был бы в этой ситуации. Нам-то ведь кажется, что ага, это вот да, злочестивые иудеи, нехорошие, вот они сначала радовались, приветствовали, а потом кричали «распни его». Ну ведь мы-то так бы себя не вели,
да,
это
да,
ведь
да.
другие.
Постоянно вот это каждый год, именно эти мысли я думаю, не только верную воскресенье, но и во всю страстную седмицу. Кем бы я был бы, как бы я был, как бы я себя это повел. И начинаешь понимать, что не знаешь, как ты себя повел, не знаешь своих сил, не знаешь себя. Мы не знаем себя часто. Вот это очень важная мысль, которую я созерцаю, когда предстаю перед страстями Христовыми. Я себя не знаю. Увы, я не знаю, насколько, ну, что со мной будет, когда вот я попаду в такую ситуацию. От этого тоже можно немножко ужасаться. А можно как бы прорваться к надежде. Я себя не знаю, но Господь-то меня знает. Господь меня знает, поэтому вот прорыв – это будет такая особое доверие Божьей воле. Можно так попросить, вот именно страстную седмицу, как-то особо попросить: «Господи, сделай со мной то, что ты хочешь». Конечно, это опасно, вот, в каком-то смысле, потому что Господь начнет делать с тобой то, что Он хочет.
Ну, хочет тебя спасать. Это все опасно.
Да, хочет тебя спасать, хочет, чтобы ты избавлялся от своих грехов, хочет, чтобы ты находился в любви с ближними, чтобы ты вот в результате стал человеком, каким тебя задумал Господь. Но ты не знаешь, каким тебя задумал Господь. И поэтому мы так или
может
иначе...
Может не совпадать с нашими ожиданиями.
Это обязательно будет не совпадать. Это 100% будет не совпадать, потому что мы не можем... Не приходило то на ум, не может то представить сердце человека, что Господь приготовил любящим его. Вот здесь именно это и есть. Что мы обязательно будем к этому не готовы. Вот это очень важный момент. И вот когда ты понимаешь, что Господь, ты вот себя отдаешь в руки Божьи и говоришь: «Господи, вот я буду жить с тобой, делай со мной, что тебе хочется», ты все равно будешь к этому не готов. И вот, наверное, тайна Страстной Седмицы, вот всего вот этого вот времени, и в том числе всего Великого Поста, но особенно вот концентрация начинается с Вербного Воскресенья всю Страстную Седмицу, это вот ощущение, осознание неготовности своей к тому, что с нами будет делать Господь. Вот эта неготовность, вот фарисеи, там в чем вот еще трагедия-то была, фарисеи, они считали, что они ко всему готовы, что все нормально у них,
все
под контролем. И оказалось, что к самому главному они были не готовы, к самому блуднице и мытаре оказались больше готовыми, чем фарисеи и саддукеи. Вот, наверное, вот это вот ощущение неготовности к тому, что Бог с нами сделать, о нем нужно постоянно думать, что мы не готовы, и от него рождается смирение, когда человек начинает понимать, что вот не все так просто, не в духовной жизни не, вот некоторые вещи нужно делать сложно.
Думаешь, еще читая эти все строчки из Евангелия об страшном таком эффекте толпы, вот как люди радовались все вместе, и действительно радость в толпе, она очень заразительна. Да. Одному радоваться гораздо сложнее,
да.
Свой повод, что называется, выбрать для радости и радоваться. В толпе радоваться очень легко, но, к сожалению, в толпе легко и улюлюкать,
да.
свистеть,
негодовать,
кричать там всякие лозунги,
да.
страшные, разрушительные и так далее.
Толпа, вот этот эффект синергии, объединенных усилий, он, конечно, увеличивает, и человек становится другим. Но и в этом и суть церкви. Что церковь преображает толпу, делает так, что мы вместе умеем благодарить. И вот этот эффект общего дела, эффект благодарения, который вот в пасхальную за утреннюю раскрывается как радость о воскресшем Христе и говорит о том, что Господь, вот эти наши обманутые ожидания, Господь сделает их, что эти ожидания превратятся в христианскую надежду, которая венчается любовью. Любовью Христовой к нам, и возвышение нас до этой Христовой любви. Не за наши заслуги, не за наши какие-то усилия, не за наши дела, а исключительно по милости и любви Божией.
В этой толпе, которая встречала Господа в Иерусалиме, наверное, самыми искренними были дети, потому что они-то как раз не думали совершенно о том, что вот это Мессия, что это человек, который сейчас нам прогонит оккупантов, возьмет власть в свои руки, все наладит. Они, наверное, просто видели в нем любовь, видели в нем добро и этому радовались.
Да, вот дети-то они как раз-таки их сложно в толпу образовать. Это уже в подростковом возрасте, уже когда самостоятельно человек может приходить, уже образуется в толпу. А вот дети, они все-таки внутри себя сами по себе непосредственно относятся к жизни. А вот в подростковом возрасте, когда человек начинает становиться человеком, вот известный «Повелитель мух», известный роман, где вот показано, как подростки могут объединиться и стать такой
стаей,
да, такой кучей, толпой, которая может все смести, все разрушить. А дети, да, они непосредственно воспринимают с любовью, относятся к любви.
Нам бы так научиться, да, по-детски воспринимать, не ждать, что Христос, христианство, церковь, вот они решат какие-то проблемы государственные, решат демографические проблемы, решат вообще вот все проблемы, которые нас мучают, дадут нам все, чего мы хотим.
Да, для этого нужно учиться непосредственно относиться к тайнам Христовым, непосредственно понимать, что мы будем не готовы к тому, что нам Господь откроет, поэтому это нужно понимать, что ничего в этой жизни не решено, ничто в этой жизни не решено, пока нас Господь ведет. Открыта тайна большая, к которой мы можем прикасаться. И чем мы глубже прикасаемся, тем больше испытываем вот эту радость от встречи с Господом. Вот надо научиться жить вот именно вот этим непосредственным моментом встречи с Богом. И тогда все остальное, наверное, поможет нам встретить, вот как ученики встретили власть тьмы, когда Господа распинали, и тоже нам поможет встретить вот те искушения, которые так или иначе связаны вот с этим страшным миром, который нельзя назвать миром, миром сим, который пытается нас оторвать от Бога. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, хочу все-таки, несмотря на все наши ожидания, которые часто бывают ошибочными в нашей жизни, мы часто ошибаемся в этой жизни, тем не менее понимать и знать, что Господь наши ошибки, наши немощи, наши слабости, если мы смиряемся перед Ним и не настаиваем на своем, Он их преображает, обращает в нашу силу, в нашу веру. И ошибочные ожидания при нашем смирении, при нашем таком послушании воли Божией становятся надеждой христианской жизни. Поздравляю вас поэтому, дорогие братья и сестры, с этим удивительным праздником входа Господень в Иерусалим, который грядет. И тоже будем вместе восклицать с учениками, с детьми, уподобимся им. Благословен гряды во имя Господне. Осанна вышних.